Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Видео-подкаст про финансы личные и не очень. Здесь я, Вячеслав Лобенко, и Павел Климачев тоже в эфире. Привет.
Привет, Слав.
Здравствуйте. Тут все, конечно, в курсе, да, что президент пообщался с американцем с одним. Я не знаю, когда последний раз перед этим президент общался с американцами. Возможно, давно. Вот. Но главная новость у нас не это. Мы это обязательно обсудим в сегодняшнем эфире. Если честно, так, чтобы спойлер, да, небольшой, чтобы вроде как и рассказать, и в то же время не рассказать. Я смотрел интервью на две трети где-то посмотрел. Потому что просто по времени не успевал все это сейчас с утра увидеть. Вот. Мне показалось мало информации. Ну, то есть это явно был, ну, это явный такой акт какой-то сближения. Но об этом попозже. А вначале мы говорим про китайский Новый год, который наступит завтра. Вот. Этот Новый год будет, по-моему, годом зеленого, да?
Красного, да?
Красного?
Не красного.
По-моему, зеленого. Кто знает, какого дракона будет год? Вот. Зеленого. Вот. Подсказать. Я прав. Ура. Я молодец, потому что я гуглил тут, блин, а ты мне такой, ты не то гуглил. Любишь ты эту тему. Нефритовый дракон зеленый любит леса, любит богатство. В общем, там, куда он приходит, скорее всего, очень все плодородная почва и богатое население. Вот, следующий год должен, по лунному календарю, должен быть очень, как-то, плодородный, что ли. Приносить плоды какие-то. Наверное, плоды того, что было сделано ранее. Да? Нет? Не так
нет,
я говорю?
Нет, так? Да, все так, да. Вот
потому что я так придумываю на ходу из того, что у меня где-то в голове там отложилось. А на самом деле я не знаю, что значит год дракона. Ну, истинно, да, для тех, кто в этой культуре живет, кто в этой культуре развивается.
Ну, знаешь, насколько я вообще помню вот эту вот китайскую тему, с там год свиньи, дракона, мне кажется, у них вообще ни одного плохого года нет. Значит, всегда какие-то.
Нет, там позитивные... есть трудные, там есть такое, да, типа нет. Надо приложить усилия. Ну, вот вроде как зеленый дракон — это пожинать плоды надо. Но для этого тоже нужно приложить определенные усилия, чтобы, собственно, плоды не сгнили или раньше времени их не сорвать, да? И опыт нужен. Про китайскую экономику немножко поговорим. Они уходили в этом году очень так в суете, на что не свойственно вообще, в принципе, данной идеологии. Уходили в суете, налаживая какие-то вот дела в своих финансах перед тем, ну, перед длинными выходными, чтобы вот что-то случайно не случилось там где-нибудь на торгах, на каких-нибудь вот это, значит, основные это рынки акций и рынки денег. Рынки акций, они, значит, у них несколько раз, то есть, во-первых, было принято решение, что нужно покупать ETF, и мы с тобой в прошлый раз тут заикнулись, мы такие не подготовились, ну ладно. А в этот раз немножко все-таки подготовился, и, в общем, были приняты меры для поддержки именно акций, которые торгуются на бирже, за счет бюджетных средств покупать фонды, которые скупают уже акции. То есть таким образом, чтобы люди могли спокойно выходить из своих накоплений в виде вот этих купленных ETF, а государство, собственно, их будет поддерживать. Ну, конечно, не все. И вот тут второй этап был поддержки, когда нужно было, собственно, помощи не хватало, и расширяли списки этих ETF. Ну, там перечислять мы с тобой не будем, потому что это много на самом деле. И очень интересно, что вместо поддержки федерального казначейства Соединенных Штатов, да, в этот раз они поддержали свой собственный рынок. И, по-моему, резерв еще есть. Кстати, я эту новость... Вот сейчас я вижу, что у тебя на компьютере, Паша, открыта Alibaba. И я эту новость закладывал, но потом удалил. Думаю, ну мы можем рассказать об этом просто без анимации. Просто про но к тому, что, ну, по теме Новый год в Китае, и чтобы не делать этот выпуск совершенно китайским. Потому что я, когда начал придумывать уже третью историю про Китай, мне стало трудно. Вот. Я думал, что на 5, на 6 или на 7 я точно не натяну. Вот. В общем-то, продолжение, да, этой темы поддержки. Да, Alibaba что-то шандарахнулось прям сильно. Было дело вчера. А сегодня что, обратно? Она упала после отчетности. Alibaba плохо отчиталась. Да, и нет, и второй раз тоже упала, и даже с гэпом. Вроде даже закрыла гэп, но обратно ушла вниз.
Да, но она плохо, если более долгосрочно посмотреть. Она торгуется практически на минимальных отметках. 60 было минимум, и это исторический минимум. А сейчас 70. Вот. Но я, ты знаешь, мне попадалось про Alibaba, просто добавлю в кассу, как-то я такие обзоры какие-то смотрел и не проваливался внутрь, и даже не смотрел технику, вот только сейчас открыл, это было, наверное, вчера или позавчера. Где-то мне встречалось там мнение, что вот Alibaba интересно для покупки. Я такой думаю, надо посмотреть. Вот. И вот сейчас, собственно, я смотрю, и мне кажется, еще ниже может быть вот такое ощущение. Вот, то есть какого-то такого прям здесь принципиально прям покупать. Долгосрочно интересно, потому что потенциал, даже если брать, например, 200-дневную, да, это где-то в районе 100%. А локально пока, мне кажется, может и минимум обновить. Mm-hmm. Вот если так вкратце. Вот. Ну и, собственно, это коррелирует с индексами. Китайскими и Гонконг, и Китай, и все там какие-то локальные отскоки, но какая-то падающая тенденция, и она, в общем-то, пока продолжается. Mm-hmm. Так вот, если посмотреть более длительную картину.
Ну, да. В качестве мер поддержки все-таки эти происходят вот эти выкупы ETF, потому что это, наверное, не может быть и неправильно, если это драйвер роста, да, когда, например, как было в России, что объявили, что пенсионный фонд будет теперь вкладываться в акции акционерных общих, российских акционерных обществ, и произошло вот там какое-то прям вот все. Ну все, теперь заживем. Было, помнишь, у нас Кудрин принимал решение тоже во время кризиса покупать за счет средств резервного фонда, да, покупать акции российских компаний. На что потом уже Селиванов, по-моему, Силуанов, да, извиняюсь, отчитался, что сделки были выгодные, да, действительно, дешево купили, дорого продали. Вот. Практика такая, что государство кое-что знает. Дешево покупают они, дешево. Они покупают дешево. Скорее всего, действительно будет какой-то подъем, и даже аналитики Соединенных Штатов, очень многие, говорят о том, что Китай сейчас в рекомендации покупать недооценен. Но опять же, недооценен — это не значит, что растущий тренд. Да? Он может быть долго неоценен в падающем тренде. Вот, и больше недооценен, и еще больше недооценен, и еще снова еще больше недооценен. Вот, и так можно обновлять эти данные до бесконечности. Недооценен, недооценен. Вот, ну, и даже рекомендация покупать, потому что, ну, типа, потенциал заработка достаточно большой. Ну, а потом в какой-то момент в кризисный можно сказать, что все, компания больше не может платить по своим долгам, потому что, ну, собственно, ее акции были в залоге. Ее акции обесценились таким образом, что пришлось вносить дополнительные средства в обеспечение, И это съело всю, весь кэш компании. Она больше теперь не может функционировать. Если все продаж, что у нее есть на данный момент, то будет ноль. А если завтра, то уже минус 100 миллиардов. Ну, мы таких историй много знаем. Вот. Рынок в целом про акции, ну, надеюсь, что все-таки китайский рынок в этом году, особенно если, ну, не могут просто китайцы не покупать акции в год дракона. Все-таки.
Слушай, да я согласен, что он недооцененный с этой фразой. Здесь просто достаточно посмотреть на S&P и на CSI 300 открыт наверху. Это основной такой китайский индекс, 300 компаний. Ну, такой основной бенчмарк, наверное, как S&P или как NASDAQ. А вот это вот, ну, давайте S&P откроем, наверное, так правильнее будет. А вот внизу S&P. Ну, то есть, если посмотреть на динамику, то...
Такой какая-то дивергенция.
Абсолютно. Невооруженным глазом видно, да. То есть, насколько перекуплен, получается, да, S&P.
Вот, или перепродан CSI.
И перепродан CSI, да.
Вот, а может, и то, и другое.
Вот, поэтому... С этой позиции, да, если смотреть, например, на бабу Apple и, ну, условно Apple, да, например, или там какой-то другой тех американский, то баба торгуется на абсолютных минимумах, а эти все на абсолютных максимумах.
Тут, а Huawei, как бы, если сравнивать с Apple, ты не смотрел?
Huawei? А, слушай, интересно.
Xiaomi.
Надо тикер только, я сейчас, наверное, мы долго будем искать.
Ну, ладно. Пока ты ищешь, я расскажу, что на рынке денег тоже центральный банк ты не ищешь. Ну ладно.
Нет, я ищу, я просто...
А, ну да. На центральный банк Китая обеспечил всеми необходимыми средствами, то есть ликвидностью, денежные рынки. То есть на рынках репо денег столько, сколько вообще может в теории даже понадобиться, даже при самых страшных... Ну, не самых страшных, ну, каких-то вот напряженных сценариях. Самые страшные сценарии, они непредсказуемые обычно. При напряженных каких-то, при напряженном развитии событий, если вдруг какой-то крах, чего-то еще, внезапно, неконтролируемо, то вот все, что может понадобиться на рынке, обязательно там найдется. Ну, я имею в виду деньги под залог ценных бумаг, государственных ценных бумаг. Вот. Деньги есть, в общем, в Китае. Нашел? Не нашел. Ну, мы либо идем дальше, либо...
Ну, давай дальше. Вернемся, если что. Ничего страшного, я думаю.
Ладно, тогда мы перемещаемся в S&P, ты как раз начал говорить про S&P, можно его открыть, и он преодолел отметку 5000 успешно, вот, то, чего мы так не хотели, еще в районе 4600, но он преодолел и сейчас закрылся ниже, да, чуть-чуть?
Ну, давай фьючерс посмотрим, потому что фьючерс выше, ну, фьючерс... а индекс, да. Индекс, да, индекс где-то в районе 5000.
Ну, он чуть дотронулся туда и чуть-чуть спустился. Так, мы что-то ищем, что ты хочешь найти?
S&P открыть хочу. Ну, вот можно. Оно. Ну, 5020 закрылся, давай так, вчера. Это фьючерс.
Ну, 4997, по-моему, там.
Ну, чуть пониже, индекс, да, чуть пониже индекс, да.
Вот.
Там на сколько? На 0.5%.
Да, но не закрылся выше. Знаете, как раньше было принято, что надо закрыться еще выше уровня какого-то, чтобы вот точно пробой зафиксировать. Вот мы зафиксировать пробой не можем. На фьючерсах можем, но вот на...
А пробой чего? 5000? Просто да, 5000, круглая отметка? Да, ну, 5000. А, ну, это не является 5000 каким-то таким разворотным. Там есть и 5100, и 5200. То есть это так красиво просто, 5000.
Разворотный, ну, вот. В каком плане?
Разворот? Ну, в плане 5000 разворот, например, вниз какая-то коррекция.
То есть это не тот уровень, на котором должен случиться разворотный.
Это может быть чуть выше, чуть ниже, да, поэтому это не, ну, не такой показатель, знаешь. Хотя круглая отметка, она всегда так красиво.
Но она красиво выглядит. Вот, ну, в общем, S&P растет, но некоторые банки почти банкротятся. Вот я, да, тут такая история, конечно. Есть, я все время забываю этот индекс региональных банков. Как он называется? КБ, КВ, что-то, как он называется?
Я не подскажу, если честно.
Секунду, сейчас я, наверное, найду. Бам-бам-бам-бам-бам. Блин, такая противная вещь, когда ты вот вроде только что запомнил и потом сразу забыл. Ну ладно. В общем, очень пошатнулся этот индекс региональных банков Соединенных Штатов из-за банк, точнее, Нью-Йоркской, так, банковской корпорации Нью-Йоркского сообщества. Если дать слово, да? Нью-Йорк Комьюнити Банкорп. На самом деле, как единый банк, вообще очень сложно это назвать. Я даже не знаю. Я, прочитав про этот банк, я подумал, а почему его называют банком, если это просто холдинговая компания, которая объединяет в себе очень много. На самом деле, слово «сообщество» здесь не случайно. Штат Нью-Йорк. И очень много маленьких кооперативов фактически. А если вы помните, я очень хочу, чтобы у нас техподдержка нашла после эфира и разместила где-нибудь в описании видео те эфиры, ссылки на те эфиры, когда я вдруг говорил непонятно зачем и почему про какую-то историю с законодательством в региональных финансовых кооперативах. Вот, когда маленькие сообщества объединялись. То есть вообще, откуда эти кооперативы берутся? Это, например, фермеры объединились, сложили в одно место свои деньги. И если вдруг, ну, такая касса взаимопомощи и безопасное хранилище для денег. Вот, если кому-то что-то надо из местных, мы там решаем, дать ему денег или нет, и даем из общих средств. Ну, чтобы регион в целом процветал. И, значит, вот эти вот сообщества, вот эти кооперативы, почти банки, а у них цель новой реформы правительства, которую продвигали несколько конгрессменов, по-моему, двое, одна женщина и один мужчина, не помню их имена, вот, они продвигали как раз вот эту реформу, ее должны были поддержать сами сообщества. То есть они должны были войти в какие-то новые, ну, типа саморегулируемые организации, получить новые дополнительные лицензии, которые им позволяли более активно использовать средства. И эти средства, как я тогда полагал, не знаю, подтвердятся ли теперь мои слова или нет, как я тогда полагал, что они будут потрачены на поддержку, собственно, финансовой системы Соединенных Штатов. Наверное, даже на покупку государственных ценных бумаг с баланса ФРС, да, чтобы этот, собственно, баланс сокращать тогда, когда государственный долг растет. Вот. Помнишь, да, вот эти наши разговоры?
Да, да, я помню.
Помнишь, вот. И значит, что случилось? Вот это вот New York Community Bancorp, они, значит, списали пару долгов в связи с тем, что в текущей экономической ситуации достаточно крупные заемщики не могут обслуживать свои кредиты, и до момента разбирательства, полного разбирательства по этим кредитам, эти кредиты нужно списать. Списать их, ну, до нуля, а потом, если что, восстановить эту стоимость на балансе, если получится. И ситуация сложилась таким образом, что об этом, ну, так или иначе, не знаю, ввиду какой-то отчетности банка или еще по каким-то каналам, но администрация, собственно, которая следит за банками и за исполнением законодательство рекомендовало им не платить дивиденды, а улучшить свою, в общем-то, архитектуру внутри, да, то есть баланс свой, активы, из которых стоит баланс, да, то есть нужно как-то, чтобы они были менее рискованы, чтобы они больше выглядели, чтобы баланс выглядел более ликвидным. Да, чтобы можно было, если что, выйти в деньги. Вот. А что самое ликвидное среди ценных бумаг? Это, конечно же, государственные ценные бумаги. Вот. И, собственно, пригрозив, ну, каким-то надзором дополнительным, банковская корпорация вынуждена была отказаться от выплаты дивидендов, несмотря на то, что она не испытала какого-то страшного стресса по поводу списания долгов. То есть, в принципе, финансовое состояние корпорации могло позволить выплачивать и дивиденды, и дальше работать спокойно в том же ракурсе. Но как бы вот вроде из-за того, что, возвращаясь на 2 года назад, когда они пытались продвинуть вот эти вот законы, да, чтобы больше дать прав этим кредитным сообществам, они должны были более активно пользоваться деньгами, им дали больше прав, но больше надзора, естественно. Но это я предполагал тогда еще 2 года назад, зачем это, собственно, вообще какая-то возня идет в непонятно в каком, вообще в непонятно в какой сфере экономики, которую никто не видит, никто не знает, из чего она состоит, сколько там денег. Ну, если вот вдруг там спросить даже образованного человека на улице, ну, он, скорее всего, не ответит. Но оказалось, что вот там какие-то залежи денег, которые очень нужны были американской финансовой администрации. Вот. Акции почти восстановились. И индекс почти восстановился. Но падали они достаточно сильно. Просто какие-то вообще очень серьезные цифры. У них NYCB, да. Вот. Есть такой. Да. Вот такая вот картина. Говорят, что они дальше продолжают работать. Никаких проблем. Но чтобы было понимание, там вот таких вот микробанков, микрофинансовых организаций, как сейчас принято, ну, их там больше 20.
Очень много, да?
Да.
Ну, то есть ты считаешь, что, ну, из, вот, из твоих слов, из твоих мыслей, то есть ты считаешь, что ничего страшного не произошло?
У них 395 филиалов. Филиал работает под названием Сберегательный банк округа Куинс, Сберегательный банк Рослин, Сберегательный банк округа Ричмонд, Сберегательный банк Рузвельта, Атлантический банк в Нью-Йорке, Общественный банк штата Гарден в Нью-Джерси, Сберегательный банк Огайо в Огайо, Амтраст банк в Аризоне и Флориде и так далее, и так далее, и так далее. Да. Вот. А, прости, пожалуйста, ты меня спросил, что я считаю сейчас?
То есть из твоих слов ты считаешь, что ничего страшного не произошло?
Ну, то есть, я вот считаю, что произошло то, как, в принципе, мы видели. Но S&P растет. S&P. Мы видели 2 года назад, ну, я, во всяком случае, читал вот эти вот, непонятно, зачем я туда полез, но я их прочитал, эти новости, да, прочитал эти заседания, выступления. Вот это же было, это все было на повестке заседаний ФРС. То есть почему вообще эта новость появилась в поле моего зрения? Потому что я прочитал расшифровку заседания ФРС, и там был один из законов, обсуждался один закон, который, собственно, непонятно, что это вообще значит. Мне стало просто интересно, что это такое. Я посмотрел, что вот так. И оказывается, что вот эти деньги, ну, наверное, вот эти вот банки, они охотнее кредитовали, ну, просто сами себя фактически. Ну, они кредитовали компании своих учредителей. Вот. Но пользовались какими-то льготами. И им какие-то льготы еще пообещали. И за это у них забрали деньги. Забрали деньги, да.
Что? Я слышал, просто добавлю. Я слышал, что там основная проблема, ну, это опять-таки общий источник, в том, что, во-первых, они получили убыток, я не знаю, из-за списания,
да, они списали долги,
про которое ты говорил, там, да. 250 миллиардов они получили, и основной посыл в том, что коммерческая недвижимость, невозвраты идут по не только у этой.
У них закладные, да, у них есть закладные по коммерческой недвижимости, и они им говорят, измените структуру баланса. Структуру, да, баланса, да, измените, да их все устраивало, понимаешь, это, грубо говоря, их деньги, в которые они не втягивают, ну, то есть их рекламу ты в интернете просто так не увидишь, Ну, то есть тебе, ты должен жить вот в этой деревне, да, чтобы тебе вот эта вот реклама конкретно для тебя, да, потому что ты там живешь, чтобы она тебе показывалась. Вот, и вот не было какого-то там риска, что вот эта сейчас ситуация распространится на все банки страны.
А нет. Почему?
Почему что?
Ну, а почему такого не может быть?
Почему что? Ты думаешь, что... Ты спрашиваешь меня, почему в других регионах банки не могут обанкротиться по той же самой причине?
Да.
Могут. Но это не есть цепная реакция.
Но не цепная, да.
Да, это не есть цепная реакция. То есть это структурно не повредит финансовому положению. Ну, например, ФРС. Но удобный способ, ну это я же говорю, вот мы вчера бей свои, ой, мы в прошлый раз как назывался эфир, бей своих, да, они фигачат там по каким-то, угрожают своим компаниям для того, чтобы, вот вы сейчас, если не будете расти в S&P, мы вам как надо дадим, а если слишком вырастите или будете расти тогда, когда мы скажем падать, мы ударим. Вот, и, собственно, это очень тонкое ручное управление, очень опасная игра, это опасная игра, но опасная она чем? Тем, что вот эта администрация сейчас, которая у руля, она крайне непопулярной становится, крайне. И это понимают люди уже не только супербогатые, хотя, конечно, у учредителей вот этих вот обществ, ну, грубо говоря, пайщики, да, вот этих вот кооперативов, они очень богатые люди. Но это верхний уровень среднего класса. То есть это не акционеры там, ну, то есть не акционеры, а не руководители там, например, ну, то есть не Безос, не Гейтс, не Тим Кук, не кто-то еще там, ну, вот не супер какие-то. Но очень богатые люди. Люди, у которых там на счетах, например, больше там 20 миллионов долларов есть. Условно. Да, и вот это они, вот они собираются, да, по 20 миллионов у них там набрали они миллиард. У них достаточно крупный банк. Причем в таком захолустье, да, это не Силиконовая долина, да, это не где-то там, где... дороги в три яруса, да, проходят. Это вот прям поле, да, несколько домиков стоит, и там вот выращивают что-то. Или там стоят какие-нибудь вышки, да, которые качают что-то там в трубы каких-то уже других, более богатых компаний. Вот. А, собственно, ситуация развивается именно таким образом, что из своих выкачивают. Но я хочу что сказать. Что ничего необычного в этом нет. Но это необычно только одно. Это противоречит вроде бы как вот этой вот демократической идее. Ну, то есть тотальной демократии, да. То есть партия, демократическая партия, партия демократов Соединенных Штатов, в общем-то, не соответствует своему, да, названию. Позволяя таким вот... тенденциям развиваться. Нет, нет, ну что? Я договорил почти. Я почти договорил. Вот. Больше сказать не почти нечего. Индекс S&P штурмует новые высоты, а акции этого банка вы видели.
Да нет, это я уже следующий.
Да, это уже что-то следующее, да. И следующая новость... про тонкое управление, про тонкое ручное управление в стиле японских самураев, да, Масо-сан опять рулит, опять интервенция. Списали они долги в, по-моему, 14-13 миллиардов. Списали долги WeWork. И, ну, уже трейдеры, да, зачислили им как-то... в будущие заслуги прибыли от холдинга ARM. Вот. Получается, что 16 миллиардов от прогноза продаж ARM покроют все расходы, то есть все убытки, еще и сверху заработают. В целом холдинг себя проявил очень хорошо. Вот такая вот стоимость акций, вот так вот выросла стоимость акций тех, которые есть на балансе холдинга SoftBank. Правильно? Я же ничего не путаю. Вроде так все как
ну,
есть.
Да, да.
Вот. Там и гэп, и общий рост на сколько? Ну, красиво. Да?
Ну, 50% в моменте доходил, по-моему, до 60%.
Смотри, а цена размещения, давай сейчас вот это на посчитаем на коленке. Цена размещения 55, да? Не 60? Где-то там, ну,
давай,
да?
По рынку 55.
Сколько бы оценивали тогда РМ? Ты не помнишь?
Мы говорили про это, но, если честно, мне как-то не отложилось.
Так, давайте. Мне вот интересно, я забыл. Просто эта идея пришла только сейчас. Цена IPO. $51 за бумагу. И 54,5 миллиарда. Вот я эти цифры искал. Ну, давай так, очень грубо. 50 на 50, да? 50 цена акций, 50 миллиардов они должны были разместиться. Сейчас цена 113, правильно?
Ну, в два раза больше получается.
То есть компания уже дороже в два раза, больше, чем в два раза. Кайф. Ну, то есть 50 миллиардов, это не 13 миллиардов прибыли. Эту прибыль уже мультиплицировали на много лет вперед и сказали, что SoftBank вообще молодцы. Вот сколько они получат прибыли на свои акции, которые они успешно которыми они успешно владеют. Вот. И те, кто участвовал в IPO, в принципе, тоже очень, наверное, довольны.
Ну, я думаю, да.
2x, как сейчас принято говорить. Вот. Хорошая история. Как я люблю сейчас одному своему товарищу говорить, спрашивать его: у тебя хорошие истории бывают? Он говорит: а ты с другой стороны посмотри. А ну тогда да. Тогда да. И еще одна история. Вот как раз возвращаемся к началу нашего эфира про то, к чему были прикованы все глаза, все уши, все вообще любые методы восприятия информации. То есть органы восприятия информации, органы чувств даже, наверное, все, да, всех россиян, и не только, теперь уже американцев. Это интервью Владимира Путина. Как его зовут этот? Такер.
Карлсон.
Карлсон, Такер Карлсон, да. Это известный противник администрации, да, то есть внутри США он все время критикует своих, особенно Байдена, он противник Байдена, он конкретно там рассказывает, как он там упал, здесь поспоткнулся, тут оговорился, здесь там перепутал. В общем, все его грехи наизусть помнят. Разговаривал он с Владимиром Владимировичем Путиным, и кто получил больше всего дивидендов? Конечно, Илон Маск, потому что он пообещал не закрывать эфир у себя в соцсети X, как бывший Twitter, и полностью доступ сохранять. Не знаю, что сейчас с сетью Twitter, я не проверял, что с самой соцсетью, действительно ли это, ну, осталось там в доступе, да, может ли сейчас любой американец посмотреть это все в Твиттере. Но самое скачиваемое приложение, конечно, X, это вчера, вот прям, как писал Илон Маск, X скачивают все, да? Видел это сообщение?
Ну, я видел,
X что... теперь скачивают все.
Да, это трансляция оттуда, да, и что это там очень много было, и просмотров, и онлайн-просмотров. Да. Вот, слушай,
ну, конечно.
Тут прям какой-то синергия Путина, да, и
вообще,
Маска, да?
И Маска, да. И все-таки его вот этот вот мем, да, когда он в погонах, да, когда он, ну, без фуражки, я фуражки его не видел, когда он в погонах, причем не ФСБ, а КГБ, да,
как-то, ну, там вот что-то это, такое, да.
Как-то вот оно, блин, шутки шутками, ну, пора смеяться, как говорит.
Для Маска это прям вот... Это прям его тема. Его тема. Вот это, исходя из его характера, вот такого
образа поведения. А кто еще любит X? Кто еще любит Twitter? А? Тебе вопрос на засыпку.
Кто еще?
Twitter любит Трамп.
Трамп?
Ну да, он же его там...
Ну, он туда же.
И Маск вернулся. Трамп разблокировал. Правда, Трамп тогда сказал, что мне это не нужно, но... Вот. Ну и, конечно, так шутки шутками, но много говорили про военные действия. Почему, как. Мне эта история, конечно, я не знаю, правда или это вот такой красивый вымысел, когда украинцы кричали, что русские не сдаются и погибали. Для меня это, конечно, очень больно было слушать, но в то же время очень захватывающе. Конечно, это в пользу президента России. Другой стороны, мне, конечно, не хватило там этой информации, которая там, ну, могла бы там быть. И вот эта вот манера, ну, это личная, мне кажется, характеристика самого президента Российской Федерации. Мне кажется, просто он так общается. Когда он не отвечает на вопрос, хотя мог бы. И это такая его определенная мягкость, не знаю, настоящая или кажущаяся, но такая определенная мягкость в том, что, ну, надо бы сказать, что, блин, ну, они вот так себя повели, и мы не могли не ответить, иначе бы мы потеряли, там, не знаю, деньги, силы, какие-то территории, там, людей бы, там, что, вот мы бы потеряли, да? И мы защищали вот эти вот свои интересы и, ну, своих людей, свои земли, свою энергию, свои деньги, все, вот так. Это ответ на такие действия, да, был. На что были вот такие ответы, типа, ну вот вы знаете своего президента, вот возьмите у него и спросите, почему так. Ну вот, да, то есть таких моментов было много. Мне хотелось все-таки услышать, ну, что-то такое пожестче.
Ну, я думаю, сейчас не время просто. Все-таки выборы...
Да, я думаю, не будет времени этого никогда. Я еще раз говорю, что мне кажется, что...
Там у нас А может быть, слушай, ну, может быть, просто прошло время там мюнхенских конференций, да, когда там вот эти жесткие все высказывания, может быть, не нужно сейчас.
Ну, они, я бы не сказал, что... Ну, понимаешь, человек, который с одной стороны вот этой на линии фронта, но быть тут совсем мягким, ну, не получится. Тут как-то, да? Не знаю. Никто еще, кроме меня, наверное, не обвинял Владимира Владимировича в мягкости, да?
Мягкости.
В этом мире. Но мне показалось именно так, что вот это вот предложение додумать американцам, оно как-то вот... Мы-то знаем, да, вроде бы, да? Ну, у нас информация достаточно про то, как, насколько мы правы, у нас достаточно информации в России. А вот у Соединенных Штатов вот додумать среднему американцу про то, что спрашивал Такер Карлсон, мне кажется, невозможно. Он просто не в контексте. И это такое больше интервью для россиян? Ну, нет.
Не, я думаю, это для мирового сообщества.
Для мирового все-таки. Сообщества.
Мне кажется, да. Это туда, это однозначно, потому
что... Ну, кто додумает по ту сторону границы в пользу России? Ну, кто додумает? Вот когда ты вопросом отвечаешь, да? Ну, мне кажется, вообще, просто люди не представляют, что может происходить вот в этой части планеты. Когда там один человек ссорится с другим человеком, тот ему говорит, не надо так, да? А тот ему говорит, да что не надо, у тебя много, давай чуть-чуть, и так по чуть-чуть, и тот тебе... А вот вы сами подумайте, как бы вот я должен был поступить, наверное. Ну, я не знаю, ты должен был переговоры вести, да? То есть, ну, интеллигентная Великобритания учит нас сначала переговоры вести, а потом просто однозначно. Кстати, прошлись по бывшему премьер-министру там.
Да?
Да, да, прошлись. Говорят, ну что он там делал, непонятно. Ну нет, но, всем, кстати, понятно, что он там делал, но непонятно вот.
Кстати, ходят, ну, такие, наверное, из серии слухов, что он может снова оказаться.
Ну, с Трампом они где-то вместе, конечно, было.
В кресле было премьер-министра.
Думаешь? Ну, это же вообще...
Ну, я слышал, что да, что...
Ну, это каким боком
есть он такая возможность? Вернулся?
Ну, просто как вот он туда...
Ну, просочился. Нелепо, я согласен.
Да.
Нелепо, я согласен.
Ну, в плане шутки, может, пошутил. Так мне 3 года назад сказали бы, что Трамп вернется, я бы тоже...
Да, это, знаешь, я думаю, он не вернется.
Так кто вместо него, пока еще неизвестно.
Ну, слушай, еще сколько? Еще, ну, не год, чуть меньше, но еще прилично времени. А женщина какая-то там не снимала еще свою кандидатуру из республиканской партии. Никто ее не знает.
Угу.
Но мне кажется, было прикольно на нее свалить все проблемы, которые опять есть в американской экономике. Ну да.
Бедная
да. женщина. А потом ее убрать и поставить кого-то еще.
Ну да, интересно, кстати, про женщин, да, про Меркель было, да, то, что вот когда мы переговоры вели, была Меркель, а вот сейчас на вопросы отвечает, так вот, знаешь, такое, типа, ну вот этот вот, ну типа, кто там, вот в Германии, да, Шольц, вот он, ну типа, ну вот так отвечает, ну вот, ну что, ну как там переговоры вести?
С кем, да?
Да, ну как там переговоры вести, ну какие переговоры, ну что, что там, а с кем переговоры? То есть с Меркель можно было вести переговоры?
Слушай,
ну, они дружили, Меркель, да, вроде даже кто-то думал,
но у нее дружили. Был какой-то политический вес именно как у личности у Меркель, ну, потому конечно, что она конечно. В этой структуре давно, она,
угу.
там я читал, она еще начинала там, я не знаю, лет в 17, там в каких-то оппозиционных.
Ну да, я помню эти фотографии, да в Дрездене.
Да, 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 поэтому она...
Без одежды.
Да. Там она так, это, в этой теме очень давно, поэтому... Ну и у нее был какой-то политический авторитет все-таки. Вот. А здесь я согласен, здесь как-то мало. Сейчас имеется в виду.
Угу. Вопросик в следующем задаю я себе и вам. В следующей новости вопрос про Яндекс. Уходит Яндекс красиво или не уходит? Или некрасиво? Цены на акции растут после выросли после не растут, а выросли после объявления вот об этой вот как это редовентиляция, да, по-моему, называется. Редовентиляция, что-то другое, да?
Редовентиляция?
Редомицеляция, как это называется? Как слово это?
Ну, редомиляция.
Редомиляция, редомицеляция это что-то другое, да, химический процесс.
Редовентиляция.
Нет. Ну вот, в общем, перенос в другую юрисдикцию, да?
Ну, российская компания будет, она должна называться будет немножко как-то по-другому.
Ну, Яндекс.
Ну, Яндекс, но там как-то каких-то букв.
Ну, она перед, там международное акционерное общество.
Ну да, наверное, да.
Ну да. Ну, сейчас много, да, потому что ПАО, это ЗАО, ПАО... АО просто нету, но в названиях АО некоторые сохранили. Вот, и есть МАО. Вот. А что с ценами? Я вот не знаю, ну, такой риск, мне кажется, сейчас брать, но только если внутри дня вот покупать и продавать.
Аналитическое сообщество оценивает очень хорошо Яндекс. Мы еще его не анализировали, но в плане... нашего watch-листа, uh-huh. вот, а вообще оценки дают где-то в районе 4200-4400, вот сюда. Ну, то есть где-то 30 плюс идет апсайд по Яндексу на год, где-то, ну, там по-разному 4200-4500, uh-huh. давай так. Вот, в принципе, технически это выглядит неплохо, потому что Яндекс был недооценен, но если говорить там, сравнивать со Сбером, например, mm-hmm. ну, с общим рынком, да, то есть здесь, в общем-то, эта тема, она нормальна. Вопрос текущих или нет? Или это будет какая-то, ну, какая-то постановочка, например, да?
Мне приходит одна и та же мысль, вот, знаешь, иногда вот утром проснулся, и вот приходит мысль, непонятно, да, я не размышлял, а она приходит. Если Соединенные Штаты начнут падать, будет ли падать рынок российский?
Хороший вопрос. Я думаю, да.
Аргументы?
Будут. Аргументы? Ну, аргументы по поводу того, что он не будет падать, здесь есть аргумент.
Да.
Ну, то есть, да, что мне мы кажется, как бы будет,
да. Ну,
обособленно, да, обособленно, что нам да, падать, что нам просто туда смотреть, нету да?
тех игроков, которые могли бы его продать.
Да, да, да.
Да.
Здесь, да, здесь не поспоришь, вот. Но, слушай, у меня нет аргументов, вот прям вот так сказать, что вот поэтому. Но я думаю, что какая-то... Ну, смотри, аргумент есть. Американский рынок будет падать, потому что Ну, предположим, рецессия, да, то есть спад экономический, этот спад экономический отразится на Китае. Это однозначно, потому что здесь там завязки есть. А то, что если это отразится на Китае, это впрямую отразится на Российской Федерации. Это будет меньше продаж, меньше выручки от продажи...
газа.
Нефти, газа, да, ну, то есть вот этого всего. Поэтому здесь, если это не напрямую, то косвенно это будет влиять. Поэтому тут такая она, интегральность настолько большая,
ну, то есть, да,
что
я понял твою идею.
Не получится, как в Иране. Знаешь, в Иране имеется даже с фондовым рынком, ну, я не смотрел график, но там, по-моему, там рост, потому что они абсолютно обособлены, у них все внутри, и чем падает-то, да, когда там что-то происходит, они живут вот.
Они ни у кого не могут занять, чтобы вдруг случайно, внезапно начать
отдавать. Кто-то что-то вывел, да. Да, вот. Поэтому в России, наверное, такого не получится. Здесь нет такой вот изоляции. Вот. А если это еще как-то начнется, например, хотя, наверное, об этом рано еще говорить, но я думаю, что постепенно к этому будет идти вот этот обмен активами, да, допуск нерезидентов, то, слушай, тут вообще как бы все это будет напрямую связано с мировыми площадками. Вот. Ну, вот как так.
А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ну, это такой вопрос, наверное, уже на прощание, и уходим на выходные, да. Вот минус федеральной, то есть, да, минус Федеральной резервной системы, точнее, баланс Федеральной резервной системы и минус Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Это глобальный минус? То есть это вот столько нет денег в мире?
А скажи еще раз минус. Я не уловил вопрос. Минус.
Вот у нас есть, например, в Китае там сколько? 13 было миллиардов, триллионов. Ой, триллионов. Триллионов, да. В Китае было 13 триллионов американских денег на балансе. Ну, в виде
облигаций,
да. Вот. В Америке 30, сколько? 34?
Долг?
Долг триллион.
35
триллионов долг. То есть, по идее, все остальные должны на своих балансах иметь вот эти вот триллионы, да, там 20 с лишним триллионов долларов. Скорее всего, ну, как мне кажется, их там нет. Ну, на резервах других развитых государств или не очень развитых государств. Да? Вот. Является ли это то, что скрывает вообще Федеральная резервная система? Она скрывает не от нас с вами, да, а вообще в глобальном масштабе, что денег в мире не хватает. Что их реально меньше. Что их дефицит. Ну, глобальный ли это минус, вот то, что должна американская...
Да, я понял себя. Ну, такой, не знаю, хороший вопрос. Не знаю даже, что ответить тебе сразу.
Ну, то есть, не конечно, знаю. Если мы начнем проверять...
А как ты
вот это вопрос, проверишь? Да, там нужно по... Это настолько запутанная система денег. То есть экономисты, государственные экономисты не зря придумали несколько агрегатов. Да, денежных. Там М1, М2, М3. Вот это все. Денежные наличные деньги, да, там деньги на счетах, деньги там еще в пути, где-то еще, там их много. Вот, займы минус незаймы, там много всяких разных формул, которые пытаются выяснить в итоге, сколько денег-то в экономике. И, конечно, по идее, все должно биться. Если мы берем каждое отдельное государство, то внутри каждого отдельного государства вот эта вот вся формула, она должна, ну, быть в балансе. То есть, что пришло, то ушло, да, не может быть по-другому. Если вот у нас есть займ, да, то должны быть где-то деньги в экономике. Денег нету, у нас деньги уменьшаются, у нас рецессия, да, то есть ВВП снижается, денег становится меньше. Отдавать откуда, неизвестно, да, то есть прибыли, неправильное распределение денег государственных бюджетов тоже ведет к убыткам, соответственно, тоже вернуть нельзя. Но Когда ты, например, в другом государстве, тебе должно вот это вот государство, у тебя на балансе его облигации. Понимаешь, да? То есть у нас, например, ну, вернемся на 2 года назад, да, и у нас на балансе есть облигации США, да, трежерис. Вот. И мы такие, ну, у нас есть деньги, там, 500 миллиардов долларов, вот, в облигациях США. А в США минус. Ну, нет у них денег. А на что мы рассчитываем? На то, что мы, ну, на то, что они их распечатают, эти деньги. Понял, да? Соответственно, так себе затея, казалось бы. Но в современном мире это не так работает. Да, действительно, они могут напечатать, нам отдать деньги, и да, действительно, мы можем на эти деньги, собственно, купить. Вот этот глобальный минус в Соединенных Штатах, он распространяется на весь глобальный мир сейчас. Вот показывает практика, вот риск вот этой СВО как раз и показал то, что действительно, как охотно администрация Соединенных Штатов, да и, если честно, и Европейского Союза, очень охотно взяла и списала эти долги. Ну, фактически заморозила, там неизвестно, там что-то. Да, как говорится, у нас все бьется, здесь все записано, все ходы записаны, но это не значит, что есть деньги, да, все ходы-то записаны, но денег тоже нет. Вот, соответственно, изъять эти деньги из американской экономики не так уж и просто. Риск давать взаймы Соединенным Штатам. Правильно? Если не давать взаймы Соединенным Штатам, то Соединенные Штаты не будут возвращать долги. Только печатать. Соответственно, а печатают они через заимствование. Правильно? То есть они выпускают новую ценную бумагу, сами себе на баланс ее вешают, и выпускают эту денежку и, например, отдают долг другой. Но долг у них вырос таким образом. Вот. Сейчас, собственно, в момент высоких ставок этот долг растет, и мы говорили не раз о том, что, ну, статья баланса о выплате процентов выносит бюджет Соединенных Штатов вообще за пределы платежеспособности всегда. Вот, особенно на таких высоких ставках.
Ну, значит, просто это будет расти, расти, расти и расти до бесконечности.
Ну, все должны простить тогда друг другу, все. Ну, глобально это так. Нельзя, получается, банкротить Соединенные Штаты. Ну, ты только что рассказал, что Китай, да, упадет, у нас не будут газ покупать. Китай упадет, потому что Соединенные Штаты им деньги не отдали.
Ну, слушай, тогда это прикольная идея, на самом деле, не отдать деньги, да, вообще со стороны США. Ну, тогда для этого заварушка
нужна. Тогда нужна война.
Конфликт какой-то, да. Ну, все к этому идет, походу, потому что вот, ну, это очень удобно получается. Да. И именно тогда получается...
И баланс сойдется, понимаешь, вот в чем вопрос.
Да.
А дадут ли Соединенным Штатам вот так вот воевать? Но...
Да, ну, а кто им запретит?
А кто им запретит? И мы сейчас в Красном море как раз все это видим, да?
Да.
Пожалуйста.
Ну... Ну, ты хочешь сказать, там как-то запрещают им, что ли, это
делать? Ну, с ними разговаривают, они говорят, а мы не прекратим бомбить, пока они там хулиганят. А вот если сектор газа, то есть вон же идут разговоры, а если сектор газа сейчас полностью там все уладится, там мы все равно будем стрелять. Нас, в принципе, эта ситуация не устраивает, не то, что там в секторе газа.
Ну, видишь, они, получается, им нужно как бы это, и в лодку сесть, и рыбку... сохранить.
Есть
в том плане, что им...
Есть только этой ситуации.
Какой?
Прилетят инопланетяне, я хотел сказать, но нет. Это да. Трамп приходит к власти и мирится с Путиным. И мы все прощаем, действительно. На какое-то время, да.
А с Китаем, как быть, он с Си тоже помирится?
Тоже помирится.
Да.
А так я тебе и говорю, что, ну вот, например, обратная сторона того размышления, про которое осталось там, наверное, пару минут еще мы. Вот у нас есть TSMC, да, который бьет рекорды по выручке, но с другой стороны уже Соединенные Штаты полностью обеспечили себя чипами, да, производством. Лондон ARM, вот, пожалуйста, у них компания выросла в 2 раза за несколько месяцев, да, за 4 месяца, за 3 месяца. Ноябрь, декабрь, февраль, за 4 месяца. Вот. все здорово, не нужен больше Тайвань, и типа, давайте не будем начинать войну, вот ваш Тайвань.
Ну, это как-то...
Не похоже на современный мир, да?
Нет, это... Да, да, это, конечно, хорошо, ну, если так будет, но как-то верится, знаешь. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, я бы вот так, наверное,
сказал. Я, да, думаю, что еще все-таки им могут и не дать это сделать.
Да.
Да, понятно. Ну, ладно, на этой загадочной ноте мы прощаемся и... Увидимся в понедельник. Всем хороших выходных. Вам спасибо за внимание. Поставьте лайк, подпишитесь на нас и отправьте ссылку своим друзьям. До новых встреч. Пока.